После легколетной, полурассеянной протопоповской манеры Хабалов выказывался тяжелодумом. Как медленно выползали его слова, сколько времени отнимали, да это мычанье было скорее и без ясной связи. Вот он говорил, а все не складывалось. Так что же именно происходит? И насколько успешно для правительства? И какие меры он предполагает дальше? И чьим капризом он высунулся из всеобщего незнания, из захолустного Уральского края, да на столичный военный округ? Никто его тут близко не знал, никто не мог вспомнить за ним ни одного боя. В общем, Хабалов предполагал, что беспорядки прекратит. Количество пехоты достаточно, а кавалерию он еще усилит, вызовет добавочный полк. Да сейчас он еще не может доложить всех подробностей, так как до полуночи еще не получил донесений от начальников всех войсковых частей. И правда, сколько раз другие волнения кончались, отчего бы и этим не кончиться? Да пристало бы тут спросить высшего военного мнения, военного министра Беляева. Но генерал Беляев, как пришел своей нетвердой походкой, сидел в уголке дивана беззвучный, насупленный, узенький, впалогрудый, редковолосый, а глазками так углубленными в глазницы, настоящая мертвая голова, как звали его в армии. И не высматривал из глазных впадин, а так и пребывал темно углублен в себя. Даже вызывало сомнение его подлинность. Он человек или маленькая кукла? Он не только не просил слова, но он всем отстраненным видом показывал, чтобы его не смели спрашивать и не смели к нему притрагиваться. Если морского министра нет, то зачем тут он, военный, сидит неизвестно? Лишний человек, зачем-то втянутый в их глупую политику, его дело снабжать воюющую армию. Он и был назначен с Нового года министром за то, что говорил по-английски и по-французски и имел опыт поездок за границу по военному снабжению. Тогда попросили доклад от градоначальника Балка. Этот был специалист полицейского дела, но, увы, лишь недавно назначенный из Варшавы, а в Петрограде тоже чужой. Все же он описал главные события этих трех дней с профессиональной, резкой точностью полицейских донесений, прочитывая с бумаги и точные места, и точные часы-минуты. И вдруг этих событий выгрудилось сразу так много, и таких жестоких, они переваливали через представления министров, хоть и проезжавших по улицам в эти дни, но не попадавших в главную сутолочь. «Так что ж это делается, позвольте, господа?» Вполне серьезно, некоторые задумались лишь впервые. Кульчицкий тревожно выставил одно ухо и как будто все слышал. Министр юстиции сенатор Добровольский не скрыл не то что кислую, но отчаянную гримасу. Светский человек и бон-виван, однако замученный трехлетней болезнью жены, и полтора года она без сознания, запутанный в денежных долгах и векселях, он так добивался министерского поста, так рассчитывал поправить свои дела, и только назначен в декабре, и вот попал теперь. Зачем и добивался? Да и все правительство собралось вовсе не для того, чтобы этими досадными петроградскими волнениями заниматься. У правительства своя извечная проблема – война с Государственной Думой, а не случайные городские беспорядки. У градоначальника прозвучала и жалоба на армию, что полиция сопротивляется одна, несет потери, многие же армейские части вовсе бездействуют. Хабалов молчал, будто к нему не относятся. Какие же меры предполагает генерал Хабалов для водворения порядка? Генерал отвечал без уверенности. Даже и пресекая оружием. Сейчас печатаются и до рассвета будут расклеены по городу объявления в большом количестве, что скопища будут рассеиваться оружием. А правильно ли это будет? Прошло по министрам сжатие. Покровский, едва за 50, обычно веловатый, с приспущенными веками, обвисшими усами, в речи и в обращении всегда мягкий, Тут тверже обычного выразил, что подавлять оружием ни в коем случае нельзя. Подавление не поможет, а надо идти на крупные уступки. Но это уже был разговор внутренний. Князь Голицын отпустил Хабалова и Балка. И, уже никем не охраняемые, часовые стрелки закатывались далеко за час ночи. Министры негодовали, что военное командование ничего не знает и не умеет. То не прения были, мнения не подсчитывались, а так скольжение мыслей рядом и вокруг. Покровского поддерживает общество, к нему надо прислушаться. Но министры имеют слишком мало власти. Далекий государь не уполномочил свой кабинет на такие действия, крупные уступки. Да, конечно, какие-то реформы нужны, но разве государя переубедишь? У Раева был вид самый удовлетворенный. У Добровольского самый кислый, но они не вмешивались. У Барка нарывы. Беляев, может быть, просто нарисован на канцелярской промокательной бумаге. Глаза за большим пенсне, а усы приклеены. Протопопов отдыхал, красиво закинув голову. Тревожными фразами обменивались Риттих, Шаховской, Кригер-Войновский, все деловые. Но и они знали каждый только свое ведомство и не ведали, что делать против неугомонной толпы. Если развешивать такое объявление, так это что ж, начало осадного положения? Да вот какая теплилась надежда у князя Голицына. Завтра воскресенье. В воскресенье забастовка не имеет смысла, ее нет, и на улице не повалят, каждому свое время будет жаль, и так все утихнет. Так и кончится, дай бог. В этом правительстве, столько раз за войну сменявшимся, до потери уверенности, до потери значения каждого, и где половина, включая председателя, только и думала, как бы отделаться от своей должности, на что же могла быть надежда? На умеренность, на соглашение, на течение времени. В этих 12 грудях оставался ли хоть кубик настоящей борьбы? Оставался. В министре земледелия Риттихе, из младших сотрудников Столыпина, он и с Думой состязался бесстрашно, как было забыто со столыпинских времен, и сейчас, не теряя холеного вида, отличных манер, с пенсне на привскинутой голове, говорил твердо, волнуясь, что жестоким уличным беспорядком и массовому калечению полиции может быть противопоставлена только сила и ничто другое, как это и делается во всякой иной стране, хотя бы и во Франции, в подобных обстоятельствах. Если у войска уже стреляют из толпы, то что же остается войскам? Беспорядки потому и приняли такой затяжной характер, что власти хотели избежать кровопролития. Но ужас перед пролитием крови обманчив. Если упустить время, прольются несравненно большие потоки, даже моря крови. Очень непреклонно и неприкрыто это сказал. Все стихли. И тогда Покровский, кривя губы, не сильным голосом, но с призвуком насмешки отозвался. Вздор! Вот это и есть губительный путь 9 января. Только крупные уступки и безотлагательно. Надо было на что-то решаться. О, как не хотелось! Да смеют ли они без государя, а он в ставке? О, скорее бы возвращался государь, да всего 3 дня назад, как уехал в ставку. Ах, какая отдохновительная тишина в отшумевшей ночной столице. И чтобы ей задержаться на наступающее воскресенье и потом после воскресенья. Да главный-то вопрос был не улица сама, а, конечно, Государственная Дума. Она-то и была возбуждающий центр волнений. Она и поддерживала духом своим беспорядки. Но она же могла стать и ключом к успокоению, если с ним освоиться. Завтра, воскресенье, не будет и Думы. Как хорошо. Но в понедельник там ожидаются резкие речи, и как их остановить? Покровский, мало шевелясь на своем диване, меланхолически отозвался, что с Думой надо ладить. С Думой надо уметь работать, а без Думы жить нельзя. Как ни уныло это было произнесено, но очень убедительно. Да, эти запуганные, измученные министры только искали, как бы поладить с Думой. Восклицания думских ораторов – это были ужалы от туч ос. Министры не знали, как отмахиваться. «Как же, однако, с ней можно поладить?» – возражал уверенно Риттих. «Если вот по хлебному вопросу после всех речей совершенно ясно, что Дума ничего существенного не может возразить против мероприятий министра земледелия, а одобрить голосованием тоже не может, потому что никто в Думе не имеет морального права соглашаться с правительством». А у князя Голицына тут, дома, в столе, лежал уже подписанный государем указ о перерыве думских занятий. И он уполномочен был проставить число и опубликовать. Но что верно? Прервать Думу? А не лучше ли сговориться? Худой мир всегда лучше доброй ссоры. И тогда просить членов Думы своим престижем облагоразумить толпу? Вот и самый лучший выход из волнений. Распустить Думу? Министры отшатнулись от такого ужаса. «Ничего особенного», – победоносно декламировал Протопопов. «Япония 11 раз распускала парламент. Почему мы не можем?» Но к облегчению вопрос не стоял так срочно именно сегодня. В воскресенье Дума не заседает. Прерывать ее или не прерывать можно только с понедельника. А нельзя ли было бы об этом самом и договориться с Думой по-хорошему? Чтобы не было этих возбудительных речей, которые жалят и воспаляют публику. Не попробовать ли завтра, пользуясь воскресеньем, войти в сношение с лидерами фракций и личным обменом мнений выяснить возможный компромисс? Позондировать настроение благоразумных членов Думы. Вот Покровский наиболее вхож в думские круги. И для равновесия ему Риттих, противоположная точка. И как-нибудь договориться, чтобы выйти из положения? Тихо, мирно. А Голицын попробует завтра поговорить с самим Родзянкой. В эту тихую ночь и уже к 3 часам, таким усталым, как им хотелось, тихо, мирно. Они еще не знали, что в этот самый вечер городская дума постановила: «С этим правительством, обогревшим руки народной кровью,